«Диванная политика». Программа о том, что беспокоит каждого, но не тех, кто прокладывает курс нашему кораблю современности. Предлагайте темы. Места на нашем диване хватит всем.
Добрый день. В эфире ваш «Диванный политик», журналист Юрий Моисеенко с еженедельным обзором проблем, которые волнуют кухонную общественность областной столицы и региона. Начать хочется с цитаты из популярного мультфильма про волка и семерых козлят. «Баста, карапузики! Кончились танцы!» Это мы к тому, что выборы на самом деле завершились. Прошло время сладкоголосых увещеваний сделать правильный выбор и проголосовать сердцем. И наступили суровые будни. Их суровость такова, что в стране денег нет. И это факт. А факт – вещь фактическая, как писал классик. Поэтому либеральное правительство, члены которого все сплошь миллионеры и вполне самодостаточные люди, ищут способ федеральную казну пополнить. Так как они живут в особом миллионерском мире, то и способ изыскания этих денег у них свой, очень даже миллионерский. Вместо того, чтобы поскрести по сусекам у граждан, чей доход плавно оседает в офшорных зонах малых Каймановых островов, они решили в очередной раз пошариться по карманам небогатых соотечественников. Каждому знакомо такое слово, как «халтура», к которому все чаще прибегают россияне. Псковичи в этом смысле не исключение. Которые, помимо своей основной работы, начинают искать способы срубить бабки где-то на стороне. Кто-то по-свойски чинит соседу по гаражу машину. Кто-то бомбит по выходным. Кто-то вяжет, шьет, зарабатывает репетиторством. Есть и такие, кто однажды понимает, что на учительской ставке долго не протянешь, поэтому делают халтуру своим основным заработком, не привлекая к себе внимания фискальных органов. Зачем беспокоить занятых людей? Однако на днях именно эти люди занятые озадачились вопросом, а не слишком ли мало платят граждане? Чтобы этот косяк исправить, в Минэкономразвития решили обложить гаражных умельцев дополнительным оброком. В СМИ его тут же окрестили налогом на тунеядство, и цена ему 20 тысяч рублей в год оказывается. Может, оно, конечно, и правильно, однако у постояльцев нашего дивана возникают вопросы. Ну, например, почему господа министры решили прошерстить средний класс и все, что официально ниже него находится? Или они подсчитали, что рядовых денег у граждан до хрена, и они с радостью им поделятся с государством? Ну ладно, есть на свете ура-патриоты, которые готовы по доброй воле сраскошелиться. Но почему от внимания чиновников все время ускользает наша офшорная аристократия, которая, как и прочие граждане, тем не менее, платят по 13% подоходного налога? Какой-то умник уже подсчитал. Если обложить прогрессивным налогом всех миллиардеров Петербурга, то этих средств с лихвой хватит, чтобы содержать целый год все здравоохранение северной столицы, выплачивая при этом врачам и нянечкам повышенную зарплату. Но эту очевидную выгоду наши официальные министры-либералы в упор не видят. Вот что мешает? Этот вопрос ставит нашу диванную общественность в тупик. Кто-то называет подобную негоцию шулерством. Кто-то из коллег-журналистов идет еще дальше – подлостью. Но мы не станем опускаться до филологических крайностей и зададимся вполне технологическим вопросом. А как страна узнает о том, что кто-то по вечерам втайне от господина Силуанова паяет и лудит в своем гараже? Налоговые органы будут увеличивать? Это вряд ли. Пустят по финансовому следу верного правоохранительного Мухтара? Тоже сомнительно. Деньги-то ведь не пахнут. Есть только один известный еще с советских времен способ – множить ряды Павликов Морозовых, который, и это следует признать со всей очевидностью, плохо кончил. Есть такая старинная застольная игра – «Грузим корабль». Она начинается, когда закуски еще вагон, а водки уже не хватило. Начинает грузить корабль на какую-нибудь определенную букву. И давай изгаляться, заполняя трюмы судно чемоданами, чебуреками, червяками, челюскинскими, челтноками и прочим хламом. Есть такое подозрение, что господа министры от нечего делать тоже грузят корабль, забывая о том, что речь идет о вполне конкретных гражданах, терпение которых далеко не безгранично. Если его перегрузить, то корабль пойдет ко дну. Из других общероссийских тем нашу диванную публику взволновало до глубины души стон Константина Райкина, который пожаловался на засилье цензуры. Ему тут же ответил небезызвестный записной патриот по кличке Хирург. Он представляет себя и свою любовь к отчизне тем, что гоняет по ночной Москве на мотоцикле. Надо сказать, странный способ выразить любовь к родине. Ну да ладно, и в любви есть свои извращения, но от этого любовь, как процесс, не становится хуже. Вот как тут не вспомнить анекдот? Вы давно страдаете извращениями? Что вы, доктор, я ими наслаждаюсь. Так вот, этот любвеобильный гражданин, хирург, ответил Райкину, что он и впредь, и его единомышленники будут обливать мочой не понравившиеся фотографии. А если кому-то не нравится запах, то он явно не патриот. Или, говоря шершавым языком плаката, тухлое яйцо. Вот такой типично русский спор на тему «В огороде Бузина, а в Киеве дядька». На самом-то деле, речь идет не о желании хирургов и же с ними хулиганить в общественных местах, что почему-то в упор иногда не замечает полиция, а о том, что Константин Аркадьевич попытался увязать финансовые проблемы своего театра «Сатирикон» с репертуаром веренного ему культурного заведения. Эти тревоги, в конце концов, свелись к опасениям по поводу цензуры, которыми он и поделился с коллегами по цеху. Хотя, по большому счету, все эти опасения следовало бы адресовать полиции общественной безопасности, а не, например, господину Калягину, который возглавляет Союз театральных деятелей. Понятно, что эту тему сейчас подняли, значит, все, и ее обсасывают со всех сторон. Наш диванный реопаг вынужден официально заявить, что в Пскове цензуры нет. Ну, а если есть, то совсем чуть-чуть, самая малость, что на днях и подтвердил глава театрально-концертной дирекции Псковской области известный кинорежиссер Дмитрий Мискиев, выступая, кстати, в этой же студии. Вам нужно примеров? Их есть у меня. Вспомните, с каким размахом творил, я бы даже сказал, вытворял в Пскове господин Сенин. Возглавив наш академический театр, Василий Георгиевич не признавал никаких рамок ни в творческом полете фантазии, ни в бухгалтерских отчетах. Апофеозом его изысков стал театральный эскиз «Граф Нулин» с борзыми лесбиянками в пионерских галстуках и рок-н-ролльными рифами. И кто-нибудь ему сказал поперек слова в областной администрации? Один президент во время визита в наш город по-отечески наставил те работников, мол, не всю же власть критиковать, можно и служителям Мельпомены иногда подъелдыкнуть. Пусть кто-то теперь скажет, что цензура в наших региональных пенатах обижала художника. Наоборот, если вдруг кто-то смотрел на Василия Георгиевича, а ему это не нравилось, он сразу же бежал в областную администрацию за поддержкой и пониманием, где его внимательно выслушали, а в случае чего, наверное, и чаем с валерьянкой угощали. Слабым звеном оказалась, увы, труппа, которая пожаловалась министру культуры на приглашенную Сениным режиссершу из Москвы. Эта творческая дама решила поставить в Пскове спектакль из жизни банно-прачечного комбината с матом, раздеваниями и прочими свинцовыми мерзостями жизнями, коими изобилует обыденность провинции. Последовало разбирательство, в том числе и в региональной счетной палате, где не поняли сути творческих метаний, усмотрев в действиях как самого господина Сенина, так и в действиях дирекции театра немало нарушений на грани фола. Если кто-то не верит, можно заглянуть на сайт областного собрания депутатов, где все эти художества очень подробно расписаны. В конечном счете, главный режиссер Сенин стал бывшим главным, а ему на смену пришли совсем другие люди, которые тоже не страдают от цензуры, но более внимательны к законодательству, как и положено, если получаешь деньги из государственного кармана. Так что если вдруг Константину Аркадьевичу захочется бежать из затхлой, нетворческой атмосферы столицы, где патриоты приходят на культурные мероприятия с анализами мочи, больные, наверное, то убежден, что в Пскове его приютят и обогреют. Публика у нас добродушная, и все спектакли неизменно заканчиваются бурными и продолжительными аплодисментами. Ну, а теперь снова вернемся к нашим копейкам. В одной из своих программ мы уже обсуждали фортель, который выкинуло государственное предприятие «Псковавтотранс», которое в начале года ввело так называемый автовокзальный налог. Жители региона через областное управление Федеральной антимонопольной службы потребовали отменить его, однако сразу этого не получилось. Напомню, что согласно новым правилам, гражданин, покупавший билет в кассах автовокзалов и автопавильонов, должен оплатить пользование услуги станции. Согласно прескуранту, на межмуниципальных маршрутах он составил 20 рублей, а на межрегиональных и международных все 30. Кроме того, предприятие ввело плату за дополнительные услуги, заказ билета, бронирование билетов, за хранение багажа или ручной клади. В камере хранения в зависимости от размера нужно было заплатить от 40 до 70 рублей, ну и так далее. Нелепость ситуации заключалась в том, что в стоимость билета уже входили эти услуги, которые были оговорены услугами в договорах с автопереводчиками. Но красиво жить не запретишь. Поэтому псковским антимонопольщикам пришлось потратить немало сил, чтобы доказать, речь идет о прямом нарушении закона. В конечном счете было принято решение автовокзальный сбор отменить и никаких гвоздей. Будет ли оно исполнено, мы уже узнаем после 1 ноября. В противном случае стороны встретятся в арбитражном суде. Но в данном случае мы пока не об этом, а о том, какие потери все-таки несут рядовые граждане. Ну, вот для примера, вполне житейская реальная история. Жительница одного из районных центров каждую неделю возит больного мужа в Псков для выполнения ряда медицинских процедур. Так как ее супруг признан инвалидом, то ему и сопровождающему социальные службы возвращают стоимость билетов. Кроме автовокзального сбора, в данном случае по совокупности, их разовые траты на двоих достигают 80 рублей. Из чего следует вывод: люди в сельской местности, и особенно пенсионеры, живут небогато. Ничего ни у кого не ёкает, когда даже эти копейки пытаются подгрести под себя процветающая и не самая бедная государственная контора. Ну, если, конечно, она не работает на Горздрав, которой было бы выгодно, чтобы пенсионеров не было вообще. И еще одна тема не могла пройти мимо нашего внимания. 3-го дня губернатор региона встретился с генеральным директором одной из государственных корпораций, которая возводит перинатальный центр, рассчитанный на 110 коек. Формулировка информационного повода была найдена очень изящная. Встречу организовали для того, чтобы сверить часы. Дело, безусловно, хорошее. Однако есть подозрение, что сверка часов на стройплощадке перинатального центра происходила уже год назад, о чем довольно подробно сообщала областная пресса. Уже тогда глава региона отметил существенное отставание от графика. Уже тогда по контракту на 6 месяцев, а вот по плану подрядчика всего 3 недели. Андрей Анатольевич также обращал внимание строительной, что первоначальная задача закрыть до конца 2015 года тепловой контур здания не выполнена. Подрядчик по своему обыкновению бил себя в грудь и клялся, что с 11 января следующего года на объекте начнутся работы по остекленению здания, а к концу февраля контур будет закрыт. Прошел почти год, скоро зима, выпал снег, однако любопытствующие псковичи так и не разглядели оконные проемы на новом здании. Понятно, что о внутренней отделке помещений говорить просто не приходится. Нужно двигаться более динамично, напутствовал тогда строителей после сверки часов глава региона. С сожалением приходится констатировать, что все пожелания областной власти остались, увы, неуслышанными, потому что, если бы это произошло, то перинатальный центр, как и следовало из первоначального плана, сдали бы 31 декабря 2016 года. Исходя из вышесказанного, диванные аналитики констатируют, что на данном объекте процедуру сверки часов нельзя назвать действенным механизмом ускорения строительства. Впрочем, это, наверное, уже наша чисто псковская традиция. Вспомни хотя бы набережную. На этом пока все. Всех благ, доброго здоровья. С вами был ваш диванный политик Юрий Моисеенко.
Диванная политика. Места на нашем диване хватит всем.